Совет в бывшем театре. Там, где тянулись деревянные причалы и стояли покосившиеся сараи, когда-то был речной порт. И можно было угадать, каким он был. Ряды складов, от которых теперь остались лишь огрызки стен, подъездные пути для монорельсовых повозок и грузовиков, посадочные площадки для трейлеров. Когда этот порт в одночасье обезлюдел, он быстро пришел в упадок. Потом окрестные жители забрались в склады и растащили оттуда то, что могло представлять ценность в хозяйстве. Но рельсы остались на месте. Портальные краны, рухнув со временем, перегородили подъездные пути, как скелеты вымерших чудовищ. Лишь один каким-то чудом остался стоять, склонив на бок острую морду. То, что было слишком тяжело или не пригодилось людям, так и продолжало валяться, ржаветь, гнить, пылиться. И потому некогда широкая улица, что вела от причала вверх, к городу, вынуждена была виться, огибая груды камней и бетона. Проржавевшие бухты кабелей, рассыпавшиеся стопы стальных отливок, пустые контейнеры. На мостовой возвышались холмы и холмики. И теперь уж не угадать было, из чего такой холм возник. То ли это была когда-то гора удобрений, высыпавшаяся из мешков, то ли железная руда, то ли окаменевшая соль. Есть миллионы вещей и продуктов, без которых не обойтись цивилизованному обществу, и которые непонятны, не нужны и даже вредны для первобытных людей. Среди этого запустения лениво бродили мелкие куры. Вороны расклевывали чудом уцелевший пластиковый мешок. Из погнутой и пробитой в нескольких местах цистерны, на которой еще можно было угадать надпись «Ацетилен», выглядывала тощая собака. Нищие и калеки сидели в ряд под выложенные цветными плитками в стене буквами.
«Холодильник номер 67».
Протягивали худые руки и бормотали.
«Подайте славным рыцарям, умирающим от голода!»
Выше по склону склады кончились. И подтянулись оплетенные лианами и диким виноградом невероятные по размерам руины какого-то учреждения, передняя стена которого с дырками выбитых окон поднималась этажей на 20, а сквозь оконные проемы было видно небо и остатки гнутой арматуры. Дальше когда-то был район вилл и домов, которые прятались в садах. От садов остались редкие одичавшие деревья. Аллея высохших пальм вела к изысканным, вырезанным из розового камня воротам, от которых сохранилась лишь одна створка. Стены некоторых вилл стояли, перекрытые сверху жердями и кусками железа. Другие рухнули, и на их руинах выросли хижины и кривули, домики нынешних жителей города. А дорога вела все выше и выше. Она обогнула стройное, ничуть не тронутое временем здание с высокой красной башней. Здание было обвешано разноцветными флагами. У входа стояли два вкушеца в синих тогах, расшитых серебряными звездами. Братья-близнецы поклонились этому зданию, приложив руки к сердцам. Воины гладили себя ладонями по щекам. «Наверное, — решила Алиса, — это местный собор». За собором с площади открывался вид на море. Вернее, на море и на небо сразу. Они были голубыми и сливались на горизонте так незаметно, что не догадаешься, где кончается вода, а где начинается воздух. С этой площадки открывался другой мир. Он был шире, душистей и даже теплее. И теплота в нем была наполнена упругим ветром, который мог разгуляться, набрать силу и впитать в себя просторы моря, пышность облаков и запах соли. Море было пустым. Только у берега, куда сбегали кривые, узкие улочки, чернели полоски рыбачьих лодок. А далеко, у самого горизонта, виднелся одинокий белый парус. Занудные, скучные и пыльные запахи города сразу исчезли. Единороги замерли, глядя вперед. Возможно, они никогда еще не видели море и не знали, какие бывают в мире просторы. Один из единорогов легонько ударил золотым копытом по камню, и из камня вырвался столб искр. Братья тоже не двигались и тоже молча глядели вперед. Они были лесными жителями, а в лесу горизонт всегда закрыт деревьями. Мир огражден зелеными стенами. Сзади слышалось дыхание воинов. Но никто не сказал ни слова. И неизвестно, сколько бы длилась эта сцена, если бы не пронзительный голос Вэри Мэри.
«Поклоны! Поклоны! Мы не можем задерживаться!»
«Проклятье!»
Левый крот ударил единственным сапогом в бок единорога. Тот недовольно дернул головой, но подчинился и медленно начал спускаться вниз. Они долго ехали по улицам, кривым и вблизи совсем не таким приятным и веселым, какими казались с верхней площади. Они были пыльными и грязными. Там стояла вонь от жаровень. Бродили облезлые псы. Из-за покосившихся заборов вылезали цепкие колючки кустов. В пыли возились грязные детишки. Море часто пропадало из виду, но присутствие его все равно ощущалось. Сейчас откроется за поворотом, сейчас блеснет между кустов. Минут через 10 они выехали на большой плац, окруженный некогда роскошными, а теперь запущенными и полуразрушенными строениями. На фронтоне одного из них, над колоннами, 5 на месте, 6-я рухнула и валяется. Рассыпавшись на каменные бочонки, выбиты слова «Музей искусств». Перед музеем деревянные ящики, затянутые с одной стороны решетками. В ящиках скорчились голые люди. К столбу, врытому в землю, перед входом в музей, был привязан человек. 2 других полосовали его бичами, а после каждого удара на спине несчастного вздувалась красная полоса.
«Что там?» — спросила Алиса.
«Тюрьма!» —
ответил левый крот равнодушно.
«Тюрьма? А раньше что было?»
«Здесь всегда была тюрьма!»
— откликнулся Вэри Мэри, что семенил рядом с единорогом, стараясь не отстать.
«Там даже написано «Тюрьма!»»
И он показал потной ручкой на надпись «Музей искусств». «Кто вам сказал?» — спросила Алиса.
«Все знают!»
— ответил Вэри Мэри. Рыцари свернули к другому, самому большому на той площади дому. И не надо было быть мудрецом, чтобы догадаться, что там когда-то был театр. Над широким входом, к которому вела пологая лестница, виднелись полустертые изображения поющих и танцующих фигур. Сейчас сбоку от лестницы к невысоким столбикам был прибит длинный брус. Коновязь. Стояли привязанные к нему лошади. Одни под попонами, другие с разукрашенными седлами. Рядом лежали носилки. Вокруг толпились слуги и воины. Кроты спрыгнули с единорогов, появление которых вызвало оживление среди челяди и охраны. Воины кротов отвязали и положили на землю статую читательницы. Вэри Мэри осмотрел Алису и остался недоволен.
«Она одета не так», — сказал он.
«Так раздень ее!»
— отмахнулся левый крот. Кроты волновались, они боялись того, что ждет их, но скрывали страх за грубостью. Кричали на воинов, топали, говорили громко. Вэри Мэри рванула лису за рукав серенького платьица, что дала ей речка, которую она надела поверх комбинезона.
«Это сними!» — приказал он.
Алиса не выносила, когда ее хватают даже за рукав. Разумеется, старших бить нельзя. Но тут она не выдержала, схватила пигмей за руку, вывернула ее назад и сделала ему подсечку. Пигмей взлетел в воздух и шлепнулся задом о каменную мостовую. Как он взвыл! Рыцари схватились за мечи, слуги и воины, окружавшие их, захохотали. Никто не любил Вэри Мэри.
«Убью!»
— завопил пигмей, поднимаясь и потирая ушибленный копчик.
«Только попробуй!» — ответила Алиса.
«Хватит шуметь!» — сказал левый крот. «Пускай остается как есть! Еще не хватало нам устраивать драки перед дворцом повелителя!»
По лестнице к ним уже спешил какой-то поклон, на лице которого были нарисованы желтые и зеленые круги. В ушах висели тяжелые медные серьги. Длинная розовая тога развивалась, как облако.
«Что за шум?» — закричал поклон. «Вы забыли, где находитесь?»
«Мой слуга нечаянно упал», — сказал левый крот.
«Это больше не повторится».
Правый крот молчал, но Алиса увидела, как побелели его пальцы, которыми он схватился за рукоять меча.
«Так чего же вы здесь прохлаждаетесь?» — сердился вельможа. «Все уже собрались! Как докладывать?»
За его спиной стояли два стражника с обнаженными мечами.
«Доложи! Великие и кровожадные кроты, бароны леса!»
— сказал правый крот.
«Прибыли просить защиты, милости повелителя и принесли с собой дары!»
«Кроты? Вам запрещено входить во дворец!» — сказал вельможа. «Вы нарушили мир в столице и, предательски напав из-за угла, убили знаменитого и величественного поклона червяка самого толстого!»
«Клевета!»
— воскликнул левый крот.
«Чье слово против нашего?»
«Слово его воинов!»
«Слово воинов! Грязь и ничтожество перед словом поклонов!»
Сказал правый крот и решительно пошел к лестнице.
«Стойте! Ждите!»
Вельможа отступал перед рыцарями, которые решительно шагали вверх по ступеням.
«А вы за нами!»
Обернулся левый крот к воинам и Алисе.
«Девчонка, статуя, все здесь!»
Вельможа повернулся и кинулся внутрь театра. Стражники, хоть и держали мечи перед собой, медленно отступали, не смея напасть на знаменитых разбойников. Так они и прошли через холл театра, где сохранились окошки, над которыми было написано «Касса», мимо холла с остатками гардероба. Тут их ждал следующий заслон. Это были воины громадного роста в кольчугах и стальных шлемах. На плече каждого, вцепившись когтями в кожаную подушечку и уставившись желтыми злыми глазами на пришельцев, сидел орел. В руках они держали раздвоенные на концах короткие мечи. Между воинами стоял длинноносый старик с острой седой бородой, на голове которого возвышалось чучело попугая.
«Остановитесь!» —
произнес старик.
«Вы нарушаете тишину дворца. Нам не нужны разбойники в нашем великом и культурном государстве».
«Мы требуем!» — сказал левый крот. «Чтобы нас провели пред сверкающей очередью Кулита Грозного, нашего господина и покровителя!»
«Вы нарушили закон!»
«Закон?» — сказал Левый Крот. «Закон устанавливают благородные поклоны! Пусть судит нас сам повелитель!»
«Тогда дайте оружие!» — сказал старик. «И вас выслушают!»
Братья переглянулись. Они колебались. Но спереди стояли стражники в кольчугах, с орлами на плечах.
«Разрешите нам взять с собой подарки повелителю?» — спросил Левый Крот.
«Подарки всегда разрешается брать», — согласился старик.
Мечи братьев звякнули о пол. Их воины, что несли белую даму, тоже положили на пол оружие. Старик подошел к дверям, над которыми была надпись «Партер». Распахнул их и воскликнул.
«Рыцари лесного замка, кровожадные зубастые кроты, приползли на брюхи просить милости и прощения повелителя Радикулита Грозного!»
Голос его гулко разносился по зрительному залу. В ответ послышался гул многочисленных голосов. Затем голоса стихли, и послышался низкий, хриплый голос.
«Пусть войдут!»
Они вошли в зрительный зал. Давно в нем не играли спектаклей. Давно уже упали, сгнили портьеры. Слезла бархатная обивка с кресел. Да и кресел почти не осталось. Лишь десятка два, кое-как сбитых и починенных, обтянутых мешковиной, стояли полукругом в пустом и гулком зале. В креслах сидели поклоны. На сцене стоял великолепный трон, освещенный множеством факелов и свечей. Трон был белый, с высокой спинкой, белыми подлокотниками, с двигающейся полочкой под рукой, чтобы можно было положить на нее, что захочешь. И тут только Алиса сообразила: это же старинное зубоврачебное кресло! В кресле сидел пожилой мужчина с перебитым носом. Его редкие пеги и волосы были собраны в пучок на макушке. Пучок был охвачен узкой золотой полоской с зубцами – короной. Одет мужчина был просто – в кольчугу на голое тело. Лишь на пальцах сверкали перстни. На переносице повелителя были очки с одним стеклом. Он снял очки, протер стекло, глядя на вошедших, которые растворились в полутьме громадного зрительного зала, снова надел их. Алиса обратила внимание на то, что на сцене стоит еще и большой шкаф. Где же она его видела? Конечно же, он стоял на плоту, который плыл по реке. И в шкафу ехал знаменитый и великий столб невежества, покровитель беспамятства, главный вкушец Клоп Небесный. Пока повелитель манипулировал с очками, дверцы шкафа раскрылись, и оттуда выглянул клоп в синей хламиде, расшитой серебряными звездами.
«Позор!»
— воскликнул он, сделал шаг назад, и двери шкафа закрылись вновь.
«Позор!»
— закричали поклоны, что собрались в зале. Они подпрыгивали в креслах, размахивали кулаками, строили рожи, но, правда, ни один не поднялся с места и не посмел подойти к ротам, что стояли у дверей зала плечом к плечу,
набычившись, нахохолившись, готовые сражаться до конца. «Не надо», — сказал тихо Радикулит Грозный. «Зачем же так? Мы все здесь друзья, мы все настоящие поклоны. Если мы будем ссориться, кто же будет нас бояться, дети мои?»
«Они убили червяка самого толстого!»
«Знаю и скорблю», —
сказал повелитель, почесывая пучок волос, что торчал над короной.
Тем более, что червяк самый толстый был моим возлюбленным родственником. И потому я строго накажу наших неразумных детей, баронов леса, кровожадных кротов. Мы решим этот вопрос сейчас же. Подойдите ближе к моему трону, гадкие дети.
Кроты одновременно поклонились и поспешили к сцене.
«Стойте!»
— приказал им старик с попугаем на голове, когда они подошли близко. И как бы в ответ на его слова из оркестровой ямы поднялся лес копий и верхушки шлемов. Оказывается, там затаились воины охраны. Братья замерли. Алиса, которая осталась стоять у входа, рядом с двумя воинами, разглядывала зал. Вместо задника на сцене висели флаги. На каждом был нарисован белый слон. Алиса уже достаточно знала про этот мир, чтобы догадаться, что слон и называется здесь радикулитом.